Павшимов. Московское время 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Обострение ситуации во Франции накануне президентских выборов. Массовое отравление суррогатным алкоголем в Волгоградской области. Выставка «Дары вождям» проходит в Москве. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, в течение последних недель во Франции, в основном в пригородах Парижа, населенных преимущественно иммигрантами из стран Северной и Западной Африки, совершены нападения на полицейских, поджоги автомобилей, погромы небольших магазинов. Жертв нет, однако французские власти опасаются повторения массовых беспорядков, устроенных молодежью из бедных иммигрантских семей в октябре-ноябре прошлого года. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Молодежные группировки, костяк которых составляют подростки африканского и арабского происхождения, сегодня действуют по той же схеме, что и год назад. Вечером или ночью 10-15 человек в масках внезапно врываются в рейсовый автобус, запугивают или избивают водителей и пассажиров и забрасывают машину бутылками с горючей смесью. За последние две недели подобные нападения случились почти в 10 пригородах Парижа. Кроме поджогов автобусов с людьми и легковых автомашин, подростки-иммигранты уже группами гораздо большей численности регулярно нападают на полицейских, причем не только в Париже, но и, к примеру, в Орлеане. Несколько служащих французской полиции получили тяжелые ранения. Сами молодые люди, живущие в неблагополучных районах, в нечастых разговорах с журналистами постоянно употребляют те же словосочетания, что и год назад. Партизанская война, социальный протест и революция улиц. Говорит участник манифестации, организованной в северо-восточном пригороде Парижа Клиши Субуа в первую годовщину беспорядков 2005 года. Мы не должны забывать тех, кто погиб в прошлом году. И мы по-прежнему ждем решения тех проблем, с которыми сталкиваемся до сих пор. Я не могу сказать, что жизнь стала хуже. Но и не думаю, чтобы власти сделали хоть что-нибудь, чтобы исправить ситуацию. Хотя кое-какие контакты мы имели. Кроме новых картинок и цветочных клумб в наших кварталах, ничего нового, никаких конкретных шагов со стороны правительства. А проблемы у нас самые разные. Отсутствие жилья, транспорта, безработица. Все это необходимо решать. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен выступил с заявлением, в котором осудил новые погромы и планы их вдохновителей. Его речь мало чем отличалась от заявлений, высказанных им почти ровно год назад, когда массовые молодежные беспорядки во Франции действительно превратились почти в антигосударственный мятеж. Вот фрагмент выступления де Вильпена в ноябре прошлого года перед депутатами Национальной ассамблеи.
Ce sont près de 180 voitures qui ont brûlé au cours des derniers jours dans les quartiers.
Более 180 автомобилей сожжены за последние несколько дней в пригородах. Владельцы магазинов подвергаются регулярным нападениям. Дети больше не могут выходить на улицу. Их матери опасаются идти утром на работу. Все это неприемлемо.
Год назад во Франции в результате массовых выступлений и беспорядков, организованных иммигрантской молодежью, по разным данным, до 10 человек были убиты, сотни получили ранения. Общий ущерб, превышающий сотни миллионов евро, страховые компании подсчитывают до сих пор. Александр Гостев, Радио Свобода.
Франция накануне выборов президента республики. Как отмечает парижский корреспондент Радио Свобода, политический контекст в значительной мере влияет и на поведение властей, для которых проблема противостояния с молодежью, участвующей в беспорядках, остается одной из самых серьезных. С Семеном Мирским беседует мой коллега Андрей Шарый.
Как изменилась за последний год ситуация в Париже и его пригородах, а также в пригородах других крупных французских городов?
Сказать, что ситуация изменилась к лучшему, было бы сильным преувеличением. По сравнению с поздней осенью прошлого года ситуация стала хуже. По количеству нападений, совершенных на полицейских, по количеству всевозможных нарушений общественного порядка и прежде всего с точки зрения организации тех самых банд, которые ровно год тому назад сожгли в общей сложности около 10 тысяч автомобилей, а также 300 общественных зданий.
В печати появляются названия организаций, которые могли бы возглавлять эти протесты. В частности, мне встречалось АКЛЕФЕ, название которое можно расшифровать как Ассоциация Свободы, Равенства, Братства, Единства и Союз, а по прямому прочтению это переводится как Организация Огонь. В какой степени серьезны те, кто организует такого рода группы?
Есть фасад, фасад и есть то, что находится за фасадом. Те, которые тянут нити и водят этих кукол. В качестве кукловодов выступают, разумеется, организованные преступные организации, для которых первый приоритет – это сделать так, чтобы полиция не смела больше появляться в определенных пригородах больших французских городов, ибо именно в этих пригородах процветает торговля наркотиками. Принцип разделения территорий бандами. В то же время, и эта гипотеза более трудно доказуема, на этих манифестациях, на массовых волнениях, определенную роль в них, несомненно, играют радикальные исламские организации, для которых очень важно увеличить полосу отчуждения между этими молодежными бандами, состоящими главным образом из подростков, выходцев из семей, приехавших во Францию в разное время из мусульманских стран Северной Африки. И для них вопрос как бы отсутствия мирного сосуществования между коренным населением и населением из мусульманских стран является ключевым вопросом, потому что это и есть та самая питательная среда, которую они культивируют для своих целей.
Что говорят, что пишут французские обозреватели? Почему властям не удается справиться с этой проблемой? Помнится, после прошлогодних протестов министр внутренних дел Николя Саркози, один из ведущих французских политиков, планировал ввести значительно более жесткое законодательство, что касается борьбы вот с этой подростковой преступностью.
Николя Саркози действительно намеревался ввести более жесткие меры, но, судя по итогам истекшего года, это ему не удалось. И сегодня, как написал один обозреватель, Франция вполне достойна фигурировать в книге рекордов Гиннесса в качестве страны, побившей все рекорды по количеству нападений, совершенных преступниками на полицейских. Во Франции через считанные месяцы, в апреле-мае будущего года, будут президентские выборы. И это как раз промежуточная эпоха, когда политики не совершают слишком резких движений, чтобы не уменьшить свои шансы на избрание на президентский пост. И Николя Саркози как раз является одним из главных претендентов на пост президента Франции.
И что говорят эксперты, какова степень вероятности того, что события прошлого года могут повториться в таком же масштабе?
Мы с вами говорим через год после того, как два подростка, прятавшиеся от полиции в будке трансформаторы линии высокого напряжения, погибли, что вызвало вот те самые волнения. Накануне, как мы знаем, были сожжены два автобуса, на которые напала банда из примерно 30 подростков. Это, конечно, факт, не предвещающий ничего хорошего, но повторятся ли события точь-в-точь, как это было год тому назад, пока сказать трудно.
С корреспондентом «Радио Свобода» во Франции Семеном Мирским беседовал мой коллега Андрей Шарый. Московское время 18 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях этого дня.
«Радио Свобода». Новости.
В Иркутской области около 500 человек госпитализированы с диагнозом токсический гепатит. 25 скончались от отравления суррогатным алкоголем. В Белгородской области число погибших превысило 40. Поиском пяти моряков, затонувшего 23 октября в Японском море сухогруза «Синегория», привлечены силы ВМФ России. В России из нескольких сот иностранных неправительственных организаций прошли перерегистрацию чуть более 130. В афганском городе Теринкот, административном центре провинции Урусган, при взрыве бомбы погибли не менее 14 человек. Морской пехотинец США признал свою вину в похищении и убийстве мирного иракца. Рядовой Джон Джотко стал вторым сознавшимся в преступлении. Максимальное наказание, которое ему грозит, 15 лет лишения свободы. Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, вступающий в январе в должность генерального секретаря ООН, обсуждает в Пекине вопросы, связанные с ядерной программой КНДР. Европарламент отверг призывы продлить на год санкции против Узбекистана, введенные после прошлогодних событий в городе Андижан. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. Новые бедные Европы. Почему происходит социальное расслоение? Энергетическая безопасность вокруг России. Поможет Иран. Быкам не повезло. Европейский парламент оставил Испании корриду. И уникальный опыт Беломорской биологической станции Московского государственного университета. Итак, все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Wall Street Journal в своей редакционной статье пишет: «Одной из самых трудных задач, стоящих перед премьер-министром Ирака, является разоружение шиитских группировок. Похищение так называемой армии Махди в понедельник на этой неделе в Багдаде американского солдата только подчеркивает насущность этой проблемы. Действия Аль-Малики можно назвать в лучшем случае неадекватными. Он не только критикует операции, проводимые американскими и иракскими войсками по освобождению похищенного солдата, но и, похоже, принимает на веру клятвы сторонников Эль-Садра, что они не имеют никакого отношения к похищению. Ясно, что премьер-министр не хочет вступать в конфронтацию со сторонниками Эль-Садра, занимающими 30 мест в парламенте и поддержавшими его кандидатуру на выборах. Впрочем, как и администрация президента Буша», — пишет Wall Street Journal. И продолжает: «Но он должен понимать, что этот инцидент может стать поворотным пунктом в его отношениях с американскими вооруженными силами, защищающими его правительство», — пишет Wall Street Journal. «Мактада Эль-Садр должен был быть арестован несколько лет назад. Уничтожение по отдельности в небольших по размаху операциях самых отъявленных его боевиков, когда американские и иракские войска делают сегодня, представляется разумным, ибо это может привести к ослаблению политического влияния Эль-Садра. Премьер-министр Ирака работает с Эль-Садром над выработкой политического решения проблемы, и ему следует дать возможность попробовать этого добиться. Но если садристы предложат ему выбрать между ними и его ответственностью за будущее Ирака, чего они, похоже, хотят добиться похищением, он должен понимать, какие последствия ожидают его в случае неправильного выбора», пишет Wall Street Journal в конце своей статьи.
Ирина, а что пишут американские газеты о принятии закона о строительстве стены или забора на границе между США и Мексикой?
На эту тему статья в газете New York Times. В четверг президент Буш подписал закон о строительстве дополнительных 700 милей забора, это 1120 километров, на границе США с Мексикой. Он назвал закон шагом по пути к иммиграционной реформе. В статье далее говорится: «Закон – это то, чего большинство республиканцев в Сенате хотели, но не совсем то, чего они и президент Буш хотели достичь вначале. Потому при подписании закона президент повторил свой призыв к дальнейшему основательному пересмотру иммиграционного законодательства». Президент Мексики Кальдерон, находящийся на переговорах в Канаде, выступил со следующим заявлением: «Человечество сделало огромную ошибку, построив Берлинскую стену. И сегодня Соединенные Штаты также совершают серьезную ошибку, возводя забор на границе». Предложенный ранее президентом Бушем более широкий пересмотр иммиграционного права, включающий программу допуска в США временных рабочих по гостевым визам, ведущую к возможному получению гражданства, был отвергнут Сенатом, опасавшимся отрицательной реакции избирателей на принятие любого закона, даже отдаленно напоминающего амнистию для уже находящихся в стране нелегалов. Это были выдержки из статьи в газете New York Times.
И какой темой вы завершите ваш сегодняшний обзор, Ирина?
По всей Америке вопрос с узакониванием однополых браков вновь стал актуальным после вынесения решения Нью-Джерсийским судом. В редакционной статье газеты «Лос-Анджелес Таймс» говорится: «Верховный суд штата Нью-Джерси в среду на этой неделе узаконил равенство в правах всех желающих вступать в пар брак. Решение отличается ясностью и четкостью, что является характерными чертами выносимых Верховным судом штата Нью-Джерси решений. Штат не может по законам Конституции определять, какие из желающих вступить в брак пар могут пользоваться специальными привилегиями и какие нет, если единственным отличием пар является их сексуальная ориентация. В статье далее говорится: решение почти шокирует своей рациональностью и может легко послужить основой для решения судов других штатов, пытающихся справиться с проблемой. Теперь права посещать больного в госпитале, получать деньги по его страховке, платить налоги, как это делают разнополые пары, защищены, по крайней мере, в штате Нью-Джерси. И так должно быть во всех штатах», — говорится в редакционной статье газеты «Лос-Анджелес Таймс».
Спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати для программы «Время свободы» подготовила и представила его в прямом эфире моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Продолжаем программу «Время свободы». Вновь о главной теме сегодняшнего дня в России. Во многих российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В Иркутской области госпитализировано около 500 человек, 25 из них скончались. В Белгородской области число погибших превысило 40. В Волгоградской области эпидемия отравлений суррогатным алкоголем, судя по всему, только начинается. К сегодняшнему утру число отравившихся и госпитализированных с диагнозом токсический гепатит составило около 90 человек, 2 человека погибли, передает наш корреспондент в Волгограде Оксана Загребнева.
Еще в нескольких районах Волгоградской области зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем. 2 человека скончались в больнице. Всем пострадавшим поставлен диагноз – токсический гепатит. Большинство отравившихся из районных больниц доставляют в Волгоградский наркологический реабилитационный центр. На больничной койке пациентам предстоит провести не меньше месяца, сообщил главврач центра Василий Емцов.
Но у них все равно будут осложнения, остаточные явления, которые могут держаться до полугода. Но есть и, конечно, неработающее население, есть и молодые, у нас где-то возраст от 20 до 60. Есть люди, которые работающие, но они просто покупали водку на день рождения, там отмечали семейные праздники. В Михайловке они покупали там в киоске в каком-то, и потом на руках покупали. И также в других районах на руках, в виде запечатанной водки, бутылки, 20 рублей бутылка водки. Умерло у нас только 2 человека. Один у нас и один в Михайловке. Если такими темпами, то в пределах 100 человек мы приближаемся уже.
По информации областного комитета по здравоохранению, таким образом отравление суррогатным алкоголем зафиксировано уже в 6 сельских районах. Михайловском, Иловлинском, Новоаннинском, Урюпинском, Даниловском и Фроловском. В области работники милиции совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят проверки торговых точек по реализации алкоголя. Напомню, первый случай массового отравления суррогатной водкой в Волгоградской области произошел неделю назад в Михайловском районе. Тогда на больничной койке за сутки поступило сразу 25 человек. В ближайшие дни, по мнению главврача НРЦ Волгограда Василия Емцова, число отравившихся может достичь 100 человек. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
В Москве 18:24. Нашу программу продолжит региональная тема. Уральских цыган учат защищать свои права. В Екатеринбурге собрались несколько десятков активистов промо со всего региона. Вместе с представителем Европейского центра по правам цыган они обсуждали проблемы своего народа, главные из которых на сегодняшний день враждебные отношения к людям этой национальности со стороны местных жителей в любых городах и даже странах. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова побывала на цыганском правозащитном семинаре и услышала не только жалобы на дискриминацию.
Выходишь ты из темноты.
Эта песня посвящается для милой дамы Даши.
Кругом трава высокая. Я принесу.
Наркоторговцы, уличные попрошайки, похитители детей и просто мошенники. С этими обвинениями всем без исключения цыганам приходится сталкиваться каждый день. Координатор проектов по России от Европейского центра по правам цыган Леонид Райхман говорит, что этот стереотип уже сформирован и искоренять его крайне сложно.
Вся большая Россия знает, о, цыгане, они преступники, мошенники. Но цыган живет около миллиона в России. Естественно, какая-то часть из них, наверное, вовлечена в какую-то криминальную сферу. Этот процент такой же, наверное, как и любой другой национальности. Но у российского общества создан устойчивый стереотип. Мы стараемся эту ситуацию чуть-чуть поменять. Помогаем с юристом, не принимают на работу, например, значит, или избили в милицейском участке. Вы скажете, русских тоже избивают. Цыган избивают чаще в силу российских предрассудков.
Светлана Сергеева приехала из Тюмени. Вместе с мужем Владимиром они уже более 10 лет работают в собственной пекарне. Сейчас 48-летнему Владимиру Стоянову грозит статья «Терроризм» и 20 лет тюрьмы.
Его обвиняют в убийстве и поджоге, но он этого не делал. Четверо суток его держали, его пытали, его били, одевали противогаз, подключали ток к нему, и он написал явку с повинной. Половина наших цыган занимается наркотиками, распродажей. Но мы уже 11 лет работаем в пекарне. Мы зарегистрированы в налоговой, платим все официально. Ну а выходит без разницы. Очень тяжело так. Что нет такой справедливости большой.
Помимо предоставления адвокатов, активисты из Европейского центра устраивают круглые столы с представителями правоохранительных органов и цыганами. Кстати, последних сейчас все чаще называют народ рома. Опять же, с целью избавления от стереотипов. Петр Осипов живет в Омске. С предвзятым отношением милиции и враждебностью местных жителей он сталкивается часто. Теперь, когда он узнал о своих правах, Петр настроен решительно.
Они считают, что у нас нет своей думы, нет своего государства. Но мы также это понимаем, что у нас есть свои права. Права человека. И мы готовы бороться. К примеру, идут по улице лица цыганской национальности, идут русские. И они начинают, вот, цыгане наркотиками занимаются, губят наших детей. Но не все ведь неправильные рассуждения, и с этим надо бороться.
В Свердловской области проживает около 8 тысяч различных представителей ромов. Часть из них уже полностью ассимилировали, но некоторые группы по-прежнему держатся обособленно. Так, например, калдырарские цыгане. Их дети не ходят в школу, а вместе с мамами бродят по улицам городов и предлагают прохожим погадать по руке или на картах. По словам председателя правления Екатеринбургской цыганской национально-культурной автономии Рома-Урал Александра Торохова, они уже выходили с предложением к местным баронам, чтобы те как-то повлияли на представительность прекрасного пола. Не секрет, что многие горожане сильно опасаются попасть в окружение толпы цыганских женщин.
Русских цыган тоже это пугает, потому что если я иду по улице, ко мне подходит толпа цыганок, я тоже немножко чувствую себя неуверен. Мы пытались говорить с баронами, с старейшинами на эту тему. Они нам говорили, что мы сами не хотим, чтобы они ходили. Но так как у них нет других навыков, они не знают ничего другого. И, соответственно, они к мужьям своим говорят, когда им запрещают ходить куда-то, они говорят, я не буду сидеть дома и у тебя на шее. Как я буду зарабатывать? Это мое дело. То есть, то, что я умею делать, то я буду делать. Поэтому они каждый день идут в город с утра, ходят по этим машинам, по домам, по улицам, обращаются к прохожим, постоянно в каком-то негативе. И те крохи, которые они собирают, они с такой гордостью приходят домой, что они вот заработали. Определенный ритуал.
Постепенно ситуация и с этой группой ромов улучшается. Их дети начинают ходить в школу, для них создано несколько специальных программ. Взрослым же цыганам объясняют, как в той или иной ситуации они могут отстоять свои права. В будущем планируется создать сетевую структуру, которая будет следить за соблюдением прав цыган в разных регионах страны. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В 21 час по московскому времени, сразу после новостей, в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Коротко о некоторых темах сегодня. Киев, улица Пушкинская. Воспоминания киевлян о самой романтичной, самой артистичной улице столице Украины. Вы также услышите интервью с 13-летним лондонским музыкантом Алексом Прайером. Это праправнук Константина Станиславского, очень хорошо, кстати, говорящий по-русски. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, 21 час по московскому времени, сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В Иркутской области около 500 человек госпитализированы с диагнозом токсический гепатит. 25 скончались. В Белгородской области число погибших превысило 40. Есть жертвы в Волгоградской области. Поиском 5 моряков, затонувшего 23 октября в Японском море сухогруза «Синегорье», привлечены силы ВМФ России. На данный момент из 18 членов экипажа спасены 11. Найдены тела двух погибших моряков. В России из нескольких сот иностранных неправительственных организаций прошли перерегистрацию чуть более 130. Документы еще 57 рассматриваются, 3 отказано. В афганском городе Теринкот, административном центре провинции Рузган, при взрыве бомбы убиты 14 человек. Взрывное устройство было приведено в действие рядом с переполненным микроавтобусом. Морской пехотинец США признал свою вину в похищении и убийстве мирного иракца. Рядовой Джон Джотко стал вторым сознавшимся в преступлении. Максимальное наказание, которое ему теперь грозит, 15 лет лишения свободы. Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, вступающий в январе в должность генерального секретаря ООН, обсуждает в Пекине вопросы, связанные с ядерной программой КНДР. Европарламент отверг призывы продлить на год санкции против Узбекистана, введенные после прошлогодних событий в городе Андижан. В парламентской резолюции подчеркивается, что эмбарго на поставки Ташкенту оружия и военной техники должно остаться в силе, но запрет на въезд в страны ЕС для узбекских руководителей следует отменить. В Хельсинки проходит проходит саммит ЕС Украина. Главная тема – подписание нового рамочного соглашения между Киевом и Евросоюзом. На сайте «Российской газеты» опубликованы данные о доходах членов федерального правительства России за 2005 год. На первом месте в списке министр природных ресурсов Юрий Трутнев. Замыкает список глава Минэкономразвития Герман Греф. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 27 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
27 октября 1963 года. Программа «Россия вчера, сегодня, завтра». СССР и Запад в конце 20-х и 30-е годы. У микрофона Михаил Коряков и дикторы радио.
Ты дремлешь, Европа, мой шаткий оплот, гипотеза самоубийцы. Я имя твое, как последний пилот, шепчу перед тем, как разбиться. Это Павел Антокольский, поэт, в творчестве которого всегда сильно звучала тема России и Европы. Вместо европеизации Октябрь преподнес нечто совершенно иное. В конце 20-х, начале 30-х годов Сталин как бы железным занавесом отрезал Россию от Европы. Европа тогда, быть может, не дремала, но то, что она зашаталась, это не вызывало сомнения. Ведь тогда, в конце 20-х, начале 30-х годов, Европа и Америка переживали тяжелый экономический кризис. Это еще больше способствовало разрыву между Россией и Европой. Даже Борис Пастернак в 1934 году писал: «Прощальных слез не осуша, и плакав вечер целый, уходит с запада душа, ей нечего там делать».
В журнале «Октябрь» в 1929 году был напечатан чрезвычайно интересный документ «Записки Вузовки» Надежды Азвалинской.
Мне кажется, что культура Запада не так уж велика. На каждого Анатоля Франца по 20 Понкаре, Фоши, Бриянов, Шиллера и Гёте измазаны и испачканы обилием Гогенцоллернов. Мне хочется сказать, что в крошечном сельсовете в селении Елове, где выступает с корявой речью малограмотная тетка Авдотья, больше настоящей культуры, чем во французском парламенте, когда выступает Бриан.
Несмотря на антиевропейские настроения, подогреваемые партийной пропагандой, уходила ли когда-нибудь Россия от Европы? Нет. Прав, трижды прав был Илья Эренбург, когда он уже во время Второй мировой войны писал в статье «Мы и Европа».
Никогда мы не отделяли нашей культуры от европейской. Мы связаны с ней не проводами, не рельсами, но кровеносными сосудами, извилинами мозга.
СССР и Запад в конце 20-х и 30-х годы. Радио «Свобода», 27 октября 1963 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий, как всегда, представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания SecureWorks сообщила о новой троянской программе, предназначенной для коммерческой рассылки спама. Особенностью программы является то, что она самостоятельно скачивает антивирус Касперского, устанавливает его на компьютер пользователя и взламывает его защиту. О новой троянской программе рассказывает Владимир Губайловский.
Программа использует антивирус Касперского для борьбы со своими прямыми конкурентами, с другими вредоносными программами. Благодаря этому компьютер очищается от других вирусов и его вычислительные ресурсы поступают в распоряжение этой троянской программы. Она выполняет спамерские рассылки картинок, причем каждая новая картинка является уникальной. Это делает очень трудной фильтрацию подобного спама.
Новости коротко. Норвежский программист Йон Йохансен заявил, что ему удалось взломать систему защиты от копирования в плеерах iPod и музыкальном интернет-магазине iTunes. 22-летний хакер собирается лицензировать свою разработку другим компаниям, которые безуспешно пытаются обойти ограничения, установленные Apple. Йохансену удалось обойти программное ограничение, из-за которого приобретенную в iTunes музыку можно было воспроизвести только на плеерах производства Apple. Согласно отчету компании Johnson's and Partners, до конца текущего года число домашних подключений широкополосного интернета в Москве превысит 1 000 000. Ежегодно количество московских квартир, подключенных к высокоскоростному доступу, увеличивается на 300 тысяч. К середине 2006 года каждый пятый москвич имел широкополосный доступ в интернет из дома. Это значительно выше, чем в среднем по России, где только около 3% семей имеют дома широкополосный доступ. Но уровень проникновения быстрого интернета в Москве примерно в 3 раза ниже, чем в европейских столицах. Согласно отчету Johnson & Partners под названием «Рынок интернет-телевидения в России», к 2010 году общее количество российских абонентов интернет-телевидения превысит 600 тысяч. В октябре 2006 года аудитория интернет-телевидения составила 40 тысяч абонентов, но уже к концу текущего года количество российских абонентов вырастет до 80 тысяч.
Это была панорама высоких технологий. Для программы «Время свободы» ее подготовил обозреватель Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В московском выставочном зале «Малый Манеж» открылась необычная экспозиция под названием «Дары вождям». Вся она состоит из подарков, преподнесенных советским лидерам. От Ленина до Горбачева, рассказывает Лиля Пальвелева.
Недавно в Музей изобразительных искусств имени Пушкина привезли очередной шедевр – картину «Святой Себастьян» Антонелло до Мессины. На вернисаже директор музея Ирина Антонова с горечью вспоминала, что было такое тоскливое время, когда здание целиком отдали под постоянно действующую выставку «Подарки Сталину». Казалось, проекты такого рода навсегда отошли в прошлое. Но вот в Малом Манеже решили показать наиболее яркие образцы даров советским вождям. Из антропологического интереса, поясняют устроители выставки. А автор ее дизайна, архитектор Евгений Ас, подчеркивает.
Нам хотелось снять момент такого пафоса, который неизбежно возникает при появлении великих политических лидеров, особенно имея в виду политическую историю нашей страны. Отчасти поэтому, но отчасти как такой тоже эстетический прием, мы использовали в экспозиции гофрированную сталь, которая, на наш взгляд, носит индустриальный характер и позволяет избежать такой излишней возвышенности.
И на этом фоне, в безупречно выполненных витринах, с тщательно поставленным светом, мерцают экспонаты. Они кажутся одинаково значимыми и драгоценными. Неважно, действительно ли это очень дорогая шашка, украшенная изумрудами, или косенький чернильный прибор, который обнизала бисером безрукая женщина, научившаяся выполнять тонкую работу пальцами ног. Пафосными кажутся даже обычные фабричные работы и весы для взвешивания младенцев. Здесь не задаешься вопросом, зачем они были нужны 70-летнему старцу, поскольку Сталин, а это подарок к его юбилею, был и отцом всех народов, и другом всех детей, то и весы для новорожденных приобретали символическое значение. Как поясняет куратор выставки Ольга Соснина, главной задачей было представить не реальность, а советский миф.
Мы решили представить здесь крупные ковры, именно в коврах, изображение вождей. Но они все вместе существуют. Для нас явление вождизма скорее интересно, и взаимоотношения человека с вождем как с фигурой власти, а не как с людьми конкретными, с определенной своей, конечно, человеческой судьбой, индивидуальностью.
Собранные в одном зале все эти лики вождей на гигантских и средней величины коврах подавляют. Неважно, вышиты они наивным стебельчатым швом или вытканы добротной толстой шерстью. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:41. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Александр Гостев.
Итак, очередной акт единения главы государства с подведомственным ему народом состоялся. Практически все прошло в соответствии с заранее разработанным сценарием, пишет на сайте ежедневного журнала независимый обозреватель Александр Гольц по поводу состоявшегося на неделе почти трехчасового общения Владимира Путина с населением России в прямом эфире. Удивительное дело, отмечает Александр Гольц, на общем мажорном фоне этого теледейства все явственнее и явственнее звучала тема бессилия главы государства.
Вот он говорит о том, что целью закона о дачной амнистии было разбюрократить принятие соответствующих решений и снизить затраты граждан на должное оформление участков. И, увидев реакцию собеседницы, печально констатирует: «Пока не удалось добиться, видимо, ни того, ни другого». Вот, рассуждая о неэффективности региональных властей, приведшей к погромам в карельской Кондопоге, вдруг признается, что он, президент России, который уж неделю не может связаться с председателем правительства Карелии, пребывающего то в самолете, то сейчас вот в отпуске. Потом сетует на чиновников правоохранительных органов, устроивших форменную охоту на грузин. «Заставьте не очень умного человека Богу молиться, он рад лоб расколоть». «Призываю и правоохранительные органы, и административные органы не только воздержаться от этих действий, считая, что эти действия недопустимы». Оказывается, Путин настолько лишен власти и влияния, что, отвечая на вопросы россиян, он, бедный, пытается достучаться до чиновников, до которых ему никак не удается донести свое мнение.
Что же это получается, задается вопросом Александр Гольц. 6,5 лет глава государства денно и ночно строит властную вертикаль, дабы сделать это самое государство управляемым. Ради этой цели он лишил россиян права выбирать губернаторов, превратил парламент в заштатный отдел президентской администрации, запугивал бизнесменов. А теперь получается, что его люди игнорируют его же приказы.
Конечно, можно предположить, что, кивая на нерадивость чиновников, Владимир Путин вознамерился снять с себя ответственность за происходящее. Хотя с самого начала вся эта вертикаль власти задумывалась таким образом, что глава государства отвечает за все. Но сейчас мы как раз наблюдаем, как давит на президента эта непосильная ноша. Мы наблюдаем президентскую капитуляцию перед собственной же бюрократией. Того и гляди, наш самодержец начнет растерянно вопрошать: «Я царь или не царь?»
В этом контексте более чем странно выглядят намерения Путина влиять на происходящее в стране после 2008 года, считает Александр Гольц.
Этот бравурный рапорт все время прерывался сетованиями на собственных назначенных им, господином Путиным, помощников, представителей и так далее. На этом фоне поразительно выглядит то, что Путин вдруг неожиданно на вопрос, как вообще будет жить страна после 2008 года, заявляет, что он по-прежнему намерен оказывать влияние на российскую политику, но уже только за счет своего морального авторитета. Вот сейчас, когда он обладает всей полнотой власти, и он сосредоточил всю власть в своих руках, у него нет возможности влиять на своих чиновников. А тогда, после 2008 года, он намерен влиять на них с помощью только своего авторитета. Ну, мыслит-то он себя, похоже, русским Дэн Сяопином, но на ум почему-то приходит царь Федор Иоаннович.
Мнение независимого обозревателя Александра Гольца, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
Московское время 18:45. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В российских регионах постоянно увеличивается число отравившихся суррогатным алкоголем. Погибли десятки людей. К поискам 5 моряков, затонувшего 23 октября в Японском море сухогруза «Синегори», привлечены силы ВМФ России. Из нескольких сот иностранных неправительственных организаций в России прошли перерегистрацию чуть более 130, документы еще 57 рассматриваются. В афганском городе Теренкот, административном центре провинции Урусган, при взрыве бомбы погибли 14 человек. Не менее 5 человек стали жертвами взрыва на окраинах Тбилиси. По предварительным данным, взорвалась газовая автозаправочная станция. Морской пехотинец США признал свою вину в похищении и убийстве мирного иракца. Рядовой Джон Джотко стал вторым сознавшимся в преступлении. Максимальное наказание, которое ему теперь грозит, 15 лет лишения свободы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Еще один выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трефилов.
Единая система газоснабжения России в основном готова к работе в осенне-зимний период 2006-2007 годов, сообщили представители государственного концерна «Газпром». В частности, в подземных хранилищах газа созданы его запасы на уровне 63 миллиардов кубометров. Это на 400 миллионов кубометров больше, чем годом ранее. Вместе с тем, максимальная суточная производительность подземных хранилищ газа в начале зимы, как сообщает «Газпром», составит примерно 600 миллионов кубометров топлива. В целом, как неоднократно заявлял председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, концерн готов выполнять все свои обязательства по поставкам газа как на внутренний, так и на внешний рынок.
Успехи «Газпрома» в области производства, в области финансов, конечно же, позволяют нам реализовывать крупные социально значимые программы, такие как газификация регионов Российской Федерации. В самое ближайшее время будет построено более 12 тысяч новых газопроводов, и газ придет в квартиры и дома более 11 миллионов россиян. Без сомнения, в течение нескольких лет мы существенно поднимем уровень газификации в стране.
Федеральная антимонопольная служба России участвует в разработке кодекса корпоративного поведения банков на рынке ипотечного кредитования, сообщила представитель службы Юлия Бондарева. По планам в кодексе будут установлены единые стандарты, обязывающие банки раскрывать все сборы и комиссии при выдаче ипотечных кредитов. Вместе с тем, по мнению экспертов, в России необходимо принимать законы, не только регулирующие правила поведения кредитных организаций, но и устанавливающие ответственность заемщиков перед банками. Говорит депутат Государственной Думы России, член Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев.
Я бы, в конце концов, принял закон о потребительском кредите, который сделал бы для потребителя заимствование более понятной процедурой. Этот закон бы заставил банки более четко объяснять, что ждет человека, если он взял кредит. Тем не менее, банкротство физического человека придется обсуждать. И проблема, насколько я понимаю, состоит не в том, чтобы решить, банкротить человека или не банкротить, а в том, как банкротить. Невозможно, недопустимо банкротить человека так, чтобы снять с него последнюю рубашку.
Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший автомобильный производитель Европы, в субботу 28 октября намерен начать строительство в Калуге своего сборочного завода. Проект, соглашение о котором было подписано в конце мая, оценивается в 370 миллионов евро. По планам, на первом этапе, со второй половины 2008 года, Volkswagen начнет производство автомобилей Skoda Octavia объемом до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной специально для российского рынка. Правительство России может принять решение об отмене таможенных пошлин на ввозимые в страну мобильные телефоны и комплектующие для их производства. Как сообщили представители Министерства экономического развития и торговли страны, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии по защитным мерам во внешней торговле в начале ноября или на одном из следующих ее заседаний. Сейчас импортная пошлина на мобильные телефоны составляет 5% их таможенной стоимости. Объем туристических услуг в России за 9 месяцев 2006 года увеличился на 18%, примерно до 33 миллиардов рублей, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. По текущему курсу это более 1 миллиарда 200 миллионов долларов. Сообщается, что только за первое полугодие количество российских граждан, выехавших на отдых в страны ближнего и дальнего зарубежья, выросло более чем на 12,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом количество иностранных туристов, посетивших Россию, увеличилось примерно на 11%. Между тем, как считает руководитель Федерального агентства по туризму Владимир Сдержалковский, объемы въездного туризма могли быть и больше.
Укрепление рубля, рост инфляции, двойной удар по туризму, по въездному. И малая гостиничная база. Все это вызывает подорожание стоимости туристического продукта. Ну, плюс еще и рост цен на авиаперевозку, связанный с ростом топлива. И если француз в Италию, в Испанию может приехать на машине, или немец там в Польшу, в Венгрию, или на поезде, то к нам они все летят.
Всемирная торговая организация начала расследование в отношении Китая, первое со времени вступления страны в ВТО. Оно организовано по иску Европейского Союза, США и Канады из-за таможенных пошлин, которые установлены в Китае на ввозимые комплектующие для сборки здесь автомобилей. Средняя ставка этих пошлин 25%. Ввозить в Китай комплектующие беспошлинно могут лишь те зарубежные компании, местные автосборочные заводы которых будут закупать не менее 40% автокомпонентов у местных поставщиков. По мнению инициаторов первого в истории ВТО подобного совместного иска, это противоречит правилам Всемирной торговой организации, участником которой Китай стал в 2001 году. Два крупнейших в мире аукциона цветов, голландские компании Flora Holland и Alsmer, объявили о планах объединения, которое планируется завершить в 2008 году. Обе компании являются кооперативами. Сделка должна быть одобрена антимонопольными комиссиями Нидерландов и Европейского Союза. В случае ее завершения годовой оборот единой компании составит примерно 5 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 83 копейки. На выходные понедельник 26,79. Евро сегодня стоит 33 рубля 93 копейки. Курс на следующие дни 33,97. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». В Соединенном Королевстве и Ирландии сейчас широко обсуждается сенсационное открытие британских генетиков, доказавших, что англичане и ирландцы ведут свое происхождение от древних испанцев, рассказывает Наталья Голицына.
Британские генетики во главе с профессором Оксфордского университета Брайаном Сайксом провели исследование, из которого явствует, что англичане происходят от древних испанцев. Результаты своего исследования профессор Сайкс изложил в книге «Кровь островов», имея в виду, конечно, британские острова. Сравнивая ДНК жителей Британии и Ирландии с генетическими кодами различных регионов континентальной Европы, английские генетики пришли к выводу, что ближайшие родственники англичан – испанцы, населяющие северное побережье Иберийского полуострова. 6000 лет назад древние иберийцы, представлявшие собой племена кельтского происхождения, пересекли Бискайский залив и добрались до берегов Британии. Правда, британские острова в те времена были уже заселены, но их население не превышало несколько тысяч человек и было поглощено пришельцами из Испании. Из опубликованной профессором Сайксом генетической карты британских островов становится очевидным, что в жилах британцев течет также кровь датчан и северных викингов. Однако генетическая связь с пришедшими из Иберии кельтскими племенами доминирует, особенно в Шотландии, Уэльсе и Ирландии. Я попросила профессора Сайкса рассказать о том, как проводилось это исследование.
В исследовании участвовали 10 тысяч добровольцев со всей Британии и Ирландии, у которых мы брали образцы их ДНК. Затем мы сравнивали эти образцы с ДНК жителей различных частей Европы, чтобы выяснить, где, в каких регионах наблюдается их максимальное сходство. В результате мы установили, что самые древние обитатели британских островов, о которых можно говорить, исследуя современные народы, пришли не из континентальной Европы, как обычно думают, а главным образом с Иберийского полуострова, с его атлантического побережья. В наше время эти люди известны как кельты. Так что кельты вовсе не прибыли в Британию, как считают историки, прямиком из Центральной Европы, а переправились туда из Иберии.
Не противоречит ли ваше открытие историческим фактам?
То, что население Британии и Ирландии думает о своем происхождении, подчеркнуто из книг.
Точка зрения историков, как, впрочем, и мнение самих жителей Британии и Ирландии, сводится к тому, что кельты пришли в Британию из Центральной Европы и принесли с собой образцы своего прикладного искусства и изделия из металла. Однако наше исследование противоречит тому, что многие думают по этому поводу. Если обратиться к иберийской и ирландской мифологии, то можно обнаружить серьезные аргументы в пользу того, что кельты, то есть древние ирландцы, ведут свое происхождение из Испании. Поразительно, что в испанской мифологии содержатся такие же сюжеты. Впрочем, о мифах трудно сказать, когда они возникли. В одном из мифов говорится о том, как человек, стоящий на скалах Северной Испании, смотрит в сторону Ирландии, которую ему хочется исследовать. Ирландия, конечно, ни при каких погодных условиях не видна с берегов Испании, но здесь очевидна связь древних обитателей Испании и Ирландии. Таким образом, наше генетическое исследование чудесным образом согласуется с этим древним мифом.
Позволяли ли существовавшие 6000 лет назад морские средства передвижения добраться из Испании до Британии?
Думаю, что это было вполне возможно. Вдоль Атлантического побережья Иберии пролегали очень оживленные торговые морские пути. Это подтверждают и археологические находки. В то время было намного легче плавать по морю, чем путешествовать по суше, которую тогда покрывали населенные хищниками леса. Там были и другие опасности. В те времена люди предпочитали передвигаться вдоль морского побережья. Все это вполне согласуется с нашим генетическим исследованием, которое показало, что существовало интенсивное морское сообщение между Иберией и западной частью Британии.
Говорил профессор Оксфордского университета Брайан Сайкс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рядом со мной в студии Радио Свобода мой коллега Андрей Шары, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Итак, каковы главные темы в сегодняшнем выпуске?
Добрый вечер, Андрей. Поговорим сначала о намерении Общественной палаты провести новый гражданский форум. Какой смысл имеет диалог правозащитников и власти в сегодняшней России? Мнение экспертов. Соединенные Штаты построят тысячекилометровую стену на границе с Мексикой. Можно ли таким образом решить проблему нелегальной миграции? Годовщина уличных погромов в пригородах Парижа. Почему власти Франции не в силах справиться с подростковой преступностью? Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова. Сразу после программы «Время гостей» в эфире «Радио Свобода», простите, программы «Время свободы», в эфире «Радио Свобода», передача «Время гостей», в которую сегодня приглашен директор Института социологии Венгерской академии наук Пал Томаш. Тему программы ее ведущий Виталий Портников сформулировал так: «Кризис нравственности в центре Европы». Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до следующей недели. Хороших вам выходных.
В Азербайджане все иностранные радиопрограммы могут быть закрыты.
У нас есть несовпадающие точки зрения по ряду проблем.
Один из них ударил меня в живот, другой в глаз. Они кричали: «Пошел вон!»
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Употребляли жидкость для дезинфекции за 7 рублей. В основном люди с низким уровнем дохода, безработные и бездомные.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.